Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Несмотря на то, что в Евангелии большинство чудес, которые творит Господь, которые от Него исходят, это прежде всего исцеление, изгнание нечистых духов, чудо насыщения несколькими хлебами по несколько тысяч человек, и даже воскрешение из мертвых, что собой прообразует, что свидетельствует о том, что Господь пришел и стал человеком ради нашего спасения, именно для победы над грехом и смертью, есть в Евангелии и слова, с помощью которых Христос и обличает. Прежде всего, уже праведность, книжников, фарисеев, и есть образ, такой чуть ли не единственный, хотя Господь и говорит тоже, и достаточно приводит такие грозные образы, связанные с кончиной мира, со вторым его пришествием Христовым, но есть именно в Евангелии эпизод, когда Господь показывает, что сила Божия, она не только спасает, она может покарать, если кто спасения не жаждет, если кто отметается, отвергает саму эту силу Божией благодати. Наверное, это действительно вот в такой последовательности некоторых образов, которые открываются нам в Евангелии, чуть ли не единственный, но он очень такой характерный. Это именно вот образ бесплодной смоковницы, которую Господь проклинает, и спустя день, когда проходят вновь ученики, апостолы вместе с Господом, передвигаясь между Иерусалимом и Вифанией, они обращают внимание на то, что «Рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». А Господь прежде искал на ней плода, хотя... Ну, такое странное дело, евангелист говорит, что еще не время было собирания смоков. Даже один западный философ, живший на рубеже 19 и 20 веков, когда заглядывал в Евангелие, вдруг обнаружил вот этот эпизод, и то, что еще не было времени собирания смоков, и вообще даже потерял какую-то хоть небольшую, если она у него была, ну, начатки веры, потому что ему показалось это более чем странным, непоследовательным, нелогичным. Но если бы он углубился в большей степени в такие предметные реалии, окружающие, можно сказать, евангельскую историю, он бы мог узнать, что действительно было не время, допустим, собирания смоков, но внешний вид этой смоковницы – то, что она была богато украшена листьями, говорил о том, что она должна плодоносить. То есть она имела вид именно смоковницы плодоносящей. Одновременно с этим плодов не было. То есть всякий, кто попытался бы найти на ней плоды, потому что был бы, можно сказать, искушаем вот этим внешним видом, что плоды должны быть, ну, обнаружил бы, что это такой пустоцвет. То есть имеет вид растения плодоносящего, а никаких плодов нет. Обман такой. Это как апостол говорит тоже. Имущие вид благочестия, силы же отвергшиеся его. Вот именно вот эта вот смоковница, она и являет такой образ пустоцвета, и Господь ее показательным образом проклинает. Он никого не проклинает из живущих людей. Он не являет ни на ком из людей карающую силу Божию. Он только предупреждает. Он даже молится за распинающих его. Он никому не желает погибели. Бог желает, жаждет, чтобы все мы спаслись. Но чтобы это действительно происходило с людьми, с нами, мы должны иметь для этого веру, не только на словах, но которая была бы руководством к действию. К действию по исполнению евангельских заповедей. Вот недаром здесь далее, в этом эпизоде, связанном со смоковницей, на вопрошание такое, ну, недоумение учеников, можно сказать, такой даже их испуг какой-то. Смотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Иногда нам это, ну, трудно понять, потому что мы в окружающем мире и в своей жизни таких примеров не находим. Будет определенным безумием выйти сейчас из храма и сказать, что вот, Господи, я слышал Евангелие, дай-ка я сейчас попробую что-нибудь двинуть там. Гора, не гора, но какой-нибудь предмет такой увесистый. Камни на территории можно найти? Может, камень какой-нибудь сдвинется по моему слову, по молитве? Вряд ли это произойдет, потому что на самом деле такое буквальное понимание и требования от Бога некоторых знамений внешних, они как раз-таки Богу-то и не угодны, потому что не во внешних чудесах вообще дело и правда Божия. Но пусть в несколько таком переносном смысле, но мы можем сказать, что, обратить внимание, что на самом деле куда важнее не внешнее чудо, а чудо внутреннего преображения человека по действию благодати Божией. Можно сказать, что гораздо важнее, а может быть даже для человека и сложнее, это избавление от греха, от гор греха, которые тяготеют над человеком, над нами. Человечество, оно за время своей земной жизнедеятельности, истории человеческой цивилизации, на самом деле много гор сдвинуло, чисто внешних даже. Даже если обратиться к истории древнего человечества, можно найти удивительные таинственные примеры, которым даже объяснения с точки зрения современной такой рациональной нет. Не исключено, что допотопное человечество, потомки Каина, такая прямая линия этого человечества, которая породила еще и некоторых исполинов в смешении то ли с ангелами, там, как одни толкователи говорят, то ли с сынами Божьими, как потомками более праведной линии Сифа, потомками Сифа. Это человечество еще допотопное, существовало не одно тысячелетие, судя по хронологии жизни еще ветхозаветных, древних самых патриархов. И до сих пор порой находят в некоторых отдаленных областях, там где-нибудь в Южной Центральной Америке, в горах, такие сооружения, которые явно относятся к допотопным еще временам, из таких каменных, скальных, сделанных, сложенных, как-то там слепленных глыб, которые видно, что обработаны каким-то особым образом, так что даже современные технологии, очевидно, с этим бы не справились. Некоторые начинают гадать, что, может, это инопланетяне там какие-то прилетели. Кто такие инопланетяне? Их-то кто создал, если бы они вообще были? Идея, связанная с инопланетянами, это такая дурная бесконечность, которая все равно не поясняет происхождение жизни. Будь даже существуют еще какие формы во Вселенной, а на самом деле никаких свидетельств про это нет. Был, что интересно, несколько десятилетий назад такой некоторый оптимизм среди ученых, когда один из них, из астрофизиков, там астрономов, вдруг заявил, что на самом деле жизнь, возникновение жизни во Вселенной, она не требует каких-то особых для этого условий. Достаточно, чтобы была звезда еще, как Солнце, и планета Земля, подобная планете, удаленная от такого рода звезды на таком же расстоянии. Посчитали так приблизительно, ну, большая вероятность, очень тогда большая вероятность рассматривалась учеными, что могут быть еще какие-то представители форм жизни инопланетные. Потихоньку-потихоньку к нашим временам оптимизм этот у ученых начисто иссяк, потому что уже прикинули, что на самом деле недостаточно, чтобы такая же там звезда была, такая же планета на таком же удалении, этого крайне недостаточно. Нужно еще масса факторов, там радиационный фон определенный, разного рода еще связанные там с условиями всемирного тяготения, своими хитрыми масс внутри молекулярных, атомарных, да даже наличие, к примеру, в Солнечной системе планеты гигантской Юпитер уже является очень значимым фактором для существования жизни на нашей Земле. Почему? Потому что тот же Юпитер вместе там потом с Сатурном еще оттягивают массу метеоритных потоков, которые вторгаются в Солнечную систему. Не будь этих планет с большой массой, Земля бы подвергалась гораздо более частым ударам метеоритным, что сделало бы существование жизни весьма проблематичным. В общем, с точки зрения уже современных ученых, современной науки, вероятность возникновения жизни самой по себе и необходимых для этого условий уходит уже в минус какую-то там степень. Ну, это так к слову, но просто тоже это все любопытно, на самом деле, в том плане, как Господь, с одной стороны, промышляет о человеке, о человечестве, о среде нашего, можно сказать, обитания, о среде обитания, одновременно дает человеку определенную волю, свободы, воли. И вот представить себе, какая могла бы цивилизация в плане научно-техническом, еще допотопная, если существовало оно не одно тысячелетие, а потомки Каина, они не искали общения с Богом, а старались перестроить мир согласно собственного греховного понимания. И если, начиная где-то с XIV века, уже нашей эры, после Рождества Христова, заканчивается время так называемого средневекового существования, средневековья, когда человек существовал в традиционном обществе, и не было никакого безудержного развития науки и техники, потому что человек более серьезным образом был обращен на внутреннее, свою жизнь в целом. Когда вот эта вот обращенность к внутренней жизни, к спасению, начинает переставать быть главной целью, начинается уже новейшая история, в том числе с таким безудержным развитием научно-технической цивилизации, уже прогресса научно-технического, вплоть до расщепления атома и так далее и тому подобное, занимает это всего несколько столетий. Что же могло быть с допотопным человечеством, если оно в этом упражнялось не одно тысячелетие? Но Господь это все погубил всемирным потопом, потому что, как в Библии говорится, дела человека стали плоть, а Дух Божий стал полностью пренебрегаем. И вот когда Дух Божий, Дух Святой оказывается пренебрегаем человеком и человечеством, что бы человек и человечество не достигало, каких бы порой удивительных форм, от этого не зависит совершенно наследование жизни вечной, а то и противоречит этому. А победить смерть никакая научно-техническая, так сказать, цивилизация, точнее ее достижение, не в состоянии, как бы человек ни обольщался. Новые лекарства изобретаются, появляются новые формы болезней. Антибиотики те же, к примеру, принесли много пользы человеку. Сейчас ученые и медики говорят, что возникает опасность, когда антибиотики перестают действовать, потому что болезни, там, вирусы и так далее усовершились в борьбе с теми же антибиотиками. Есть такое понятие, даже если в эту область тоже ради примера вдаваться, как внутрибольничные инфекции, от которых умирает достаточно приличное количество людей. То есть человек ложится в больницу, чтобы его подлечили, спасли, помогли. Ему, может быть, в плане тех недугов, которые у него есть, помогают. Одновременно человек рискует заразиться какой-нибудь внутрибольничной инфекцией, то есть особой формой болезни, которая устойчива к большинству имеющихся в наличии лекарств, потому что эти внутрибольничные инфекции к ним уже приспособились. Ну и так далее и тому подобное. То есть, как бы человечество не изощрялось и не придумывало себе, что оно что-то может, как бы человек не пыжился, пойди лишний раз на кладбище и посмотри. Да, конечно, в первых рядах, на первых аллеях лежат люди более именитые. На задворках лежат останки людей менее именитых. А какая разница? какой у тебя будет памятник. Будешь перед Богом этим памятником похваляться, что Господи, на страшном суде, да, что Господи, вот у меня же такой памятник стоит за столько там тысяч зеленых там или розовых, самый первый на кладбище. Я там в полный рост нарисован со всеми регалиями и вообще такими слезоточивыми надписями, подписями. И что, это послужит оправданием на страшном суде? Да нет, только вера, о которой сам Христос и говорит, что имейте веру, кто не усомнится в сердце своем, вот, все может сбыться, что с верой будет предпринято или сказано действительно, что действительно может послужить руководством к действию. Но к действию прежде всего именно в плане победы над собственными грехами и страстями. На самом деле это самая наиважнейшая задача, это победа над грехом и над страстями. Это, можно сказать, возможность и задача самая высокая, самая, можно сказать, творческая и гораздо более важная, чем те или иные успехи во внешних таких вот формах жизни. И вот эта возможность нам здесь дается, здесь, в церкви, независимо от того, в каком мы храме находимся, более древним, менее древним, большим по размерам, меньшим по размерам, более благоукрашенным, менее благоукрашенным, это принципиального значения не имеет. Если храм более украшен, это просто свидетельство нашего большего благоговения пред Богом. А самым главным свидетельством должно быть наше сердце и душа пред Богом, очищенные с Его помощью от греха и страстей для жизни вечной. Господи, помоги нам в этом. Аминь.